Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов, в эфире программа «Круглый стол. Москва. Свобода». И сегодня наша программа будет посвящена альтернативной гражданской службе, а если простым русским языком, тому, как откосить от армии, и зачем это нужно, и чем это карается, и насколько вообще преступно пытаться уклониться от армии. У нас сегодня в гостях, я, будучи гражданским человеком, начну с дамы, Елена Попова, Елена Владимировна Попова, координатор солдатских матерей Санкт-Петербурга. Лев Семенович Левинсон, называю вторым, ну, вообще, наверное, первый по важности, потому что он один из авторов закона об альтернативной гражданской службе. И его сын Арсений Львович Левинсон, который юрист и который пытается воспользоваться... Арсений Львович, который пытается воспользоваться законом, рожденным его отцом. Сергей Егорович Сорокин, пацифист. И Илья Сергеевич Филиппов, еще один человек, идущий на альтернативную гражданскую службу. Я начну, наверное, с самого острого и тяжелого, потому что сейчас, насколько я понимаю, в Кировске ведется процесс уникальный по юридическому аспекту. Суть, если можно, Елена.
Да, очень кратко. В городе Кировске, Мурманской области, Никита Конев, молодой человек, подал заявление на альтернативную службу. Подал он уже в тот момент, с точки зрения закона, формальный срок подачи он пропустил, в тот момент, когда уже было решение о призыве, но он подал это заявление и оспаривал в суде решение о призыве. Это было более года назад, летом 2011 года. Тот призыв, так сказать, ничем не закончился. Следующий призыв, он повторил свое требование о замене. Немножечко он, так сказать, пошел на поводу военкомата, согласился пройти медосвидетельствование. Призывная комиссия, не рассмотрев, вообще совершенно не рассмотрев заявление на альтернативную службу, опять принимает решение о призыве во вооруженные силы. Он опять оспаривает решение в суде, не является на отправку, но оспаривает решение в суде. С точки зрения формальной, все замечательно, все с соблюдением федерального закона о воинской обязанности. Оспаривается решение в суде, оно приостанавливается. И вдруг, спустя год, возбуждается уголовное дело. Летом был первый судебный процесс, где вменялось в вину то, что человек не явился на отправку, когда он оспаривал решение в суде, и еще не вступило в силу судебное решение. Потом закончился призыв. Судебный процесс закончился ничем. Судья вернула в прокуратуру дело. По формальной стороне там были ошибки, такие технические ошибки даже со стороны прокуратуры. И прокуратура еще и возбудила второе уголовное дело. То есть он дважды оспаривал в суде, дважды он преступник. И сейчас завершается процесс совершенно абсурдный, вот просто по своей ситуации, где в качестве своей главной вины прокуратура выдвигает сам факт того, что человек обжаловал в суде решение о призыве с целью уклониться. То есть он пользовался законом с целью не пойти в армию. Естественно, с целью не пойти в армию, потому что он полагает, что имеет право на альтернативную службу.
15 лет расстрел или сколько?
К счастью, не расстрел и даже не реальный срок. Прокурор требует 150 тысяч штрафа.
В государственную казну?
Да, вот. 13 февраля будет последнее заключительное слово, и, по-видимому, будет приговор, потому что все ходатайства стороны защиты, все отметались. То есть надежды здесь, конечно, особо нет на какой-то хороший приговор здесь. Скорее всего, будет обвинительный. Но дальше адвокат, естественно, вот Сергей Голубок, адвокат планирует апелляцию. Но мы отдаем себе отчет, что апелляция может быть не в нашу пользу. И это классический вариант, знаете, классический вариант для Европейского суда. Потому что есть четкая позиция сообщества мирового, что человек, ну, не должен подвергаться уголовному наказанию за то, что он отказывается служить в армии по своим убеждениям. Он должен быть либо освобожден от военной службы, либо ему должна быть предоставлена подлинно гражданская служба. То есть не военная, а подлинно гражданская служба. Классический вариант для Европейского суда, к сожалению.
Но ведь здесь наказывают не за уклонение от военной службы, а за обращение в суд.
Ну, фактически, да, но формально обвиняется, конечно, у нас нет такой статьи «обращение в суд».
Будет.
будет в чем проблемы, да. Формально есть, да, 328 УК по уклонению от военной службы.
Он не родственник маршалу Коневу?
Нет.
Адвоката вы специально искали с такой фамилией пацифистской?
Тоже. Да, вот фамилия хорошего адвоката.
Вот Сергей Голубок заинтересовался этим делом, потому что когда все это образовалось, я сказала: Сережа, ты интересуешься вопросами, связанными, которые перспективны для Европейского суда. К сожалению, похоже, что светит такое дело.
Я напоминаю, мы в прямом эфире. Нас можно видеть по интернету лицом к лицу в телетрансляции. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно, кстати. Лен, если можно, личный вопрос. У вас какой личный интерес был или есть, что вы занялись этим вопросом?
Ну, я пришла в Солдатские матери из школы, то есть я учитель по истории, кстати, тоже. И мне просто все, вот это все, что происходит с армией, с молодыми людьми, мне это все глубоко вообще больно.
То есть у вас сын?
Да, у меня сын, но как бы это связано не только с этим, но и
он был в армии?
Нет, не был. Нет.
Прошел АГС?
Нет, нет, не АГС, нет. Но он...
По здоровью?
Да.
Лев Семенович, голубчик, творец закона, что вы скажете про такую ситуацию?
Ну, к сожалению, по всей видимости, прокуратура, следствие, они рассматривают альтернативную гражданскую службу как уклонение, как способ уклонения от военной службы.
А это не так?
Это не так. И вы, отец Яков, допустили ту же ошибку, я считаю.
Намеренно.
Сказав, что как откосить от армии. Что, дескать, АГС – это способ откосить.
Я здесь служу не как филолог, я здесь сижу как представитель широких народных масс, которые про АГС не понимают, а про откосить понимаем.
Вот мы как бы своей задачей изначально... Мы, это я и те, кто с нами работал, со мной работал. И мои дети, которые один прошел, другие хотят пройти АГС. Не как способ уклонения, и даже не как отказ. Хотя формально и исторически можно говорить об отказе от армии, от военной службы. А как выбор. Как конституционно обусловленный и весьма полезный, и демократичный, и нужный обществу выбор между двумя повинностями, двумя видами службы.
Насчет полезного, я прошу подробнее. Выбор – это само по себе, я думаю, уже достаточно состав преступления, потому что в атмосфере, где, ну, в общем...
Милитаризм, да?
Да.
Нет, не милитаризм. Выбор, мне кажется, нарушает какую-то базовую норму постсоветского пространства, потому что сейчас вы выбираете служить или не служить, а завтра вы захотите выбирать губернатора, а послезавтра
джаз.
Джаз?
Джаз, а потом...
Конечно, отношения...
При чем тут выбор? В чем польза для общества АГС?
Польза и сейчас есть уже. Правда, конечно, не столь широко развернутая и известная. Прежде всего, те молодые люди, это больше половины, которые проходят АГС, они служат в социальных организациях, санитарами, рабочими.
Почтальоны.
Ну, в первую
разносят
очередь.
Повестки.
И почтальоны.
Пенсии.
Пенсии разносят старикам. Но самое, конечно, главное, это социальные учреждения. К сожалению,
больницы.
Их меньше, чем можно было бы. И есть серьезные недоработки в исполнении закона. Но в принципе, этот выбор, это не что-то из области толкования того, чего нет. Этот выбор прямо прописан в законе и в Конституции. Я скажу, в законе прописано больше, чем в Конституции. Конституция говорит о том только, что гражданин, убеждением которого противоречит несение военной службы, вправе пройти вместо нее гражданскую службу. Но Конституция позволяет на основании закона расширить круг тех, кто может воспользоваться такой возможностью. И закон шире Конституции, потому что он не ограничивает убеждениями, вероисповеданием, малочисленные народы туда относят. И поэтому по смыслу закона, по тому, как его можно, если подходить нормально, не изуверски, не извращенно к этому закону, и не наказывать за выбор как таковой, что, дескать, это уже подозрительно. Закон позволяет любому человеку, любому, заявив о своих убеждениях, заменить прохождение военной альтернативной службы.
Арсений Львович, тогда как прошедший, на ваш взгляд...
Готовящийся пройти.
Готовящийся пройти.
Я подал заявление только.
Вы подали?
Подал заявление, да, с изложением своих убеждений.
Ваш отец сказал, что это не обязательно?
Нет. Или? Обязательно изложить убеждения, но они могут быть любыми. То есть убеждения не ограничены.
А какие? Убежден, что не хочу?
Да. Убежден, что армия плохая. Да. Или убежден, что воевать это плохо. Это могут быть простые убеждения.
Можно сказать, что война... Пацифистские, не обязательно пацифистские. Не обязательно религиозные.
Знаете, я хочу сказать, что сейчас есть несколько молодых людей, я знаю, они писали о том, что на их убеждения повлияли ваши статьи о ценностях свободы, вот эти вещи. И...
Лучше бы они написали про Радио Свобода, потому что Радио Свобода не посадишь. А все-таки, Арсений, вы рассчитываете на успех?
Я, более того, я рассчитываю еще проходить альтернативную гражданскую службу по своей профессии, юриста.
Юриста?
Да. Закон, то есть, закон, да. Закон допускает и
он даже
рекомендует.
Предписывает учитывать профессию, должность, опыт работы,
семейное положение. И вообще учитывать предпочтения гражданина, потому что...
Ну, это в законе прямо не написано, но и не запрещено.
А срок АГС?
Ну, 24 месяца. 21 месяц.
В который входит отпуска.
Коэффициент 1,75.
Коэффициент повышающий 1,75. Я знаю, что в московском центре для новорожденных с проблемами, для сложных детей в основном, там из Германии альтернативщики, примерно по 2-3 на каждого ребенка, потому что там очень тяжелые дети, но почему-то из Германии. Почему из
Потому
Москвы
что в Германии программа есть.
Потому что в России АГС пытаются задавить, чтобы его не было, всячески, и всячески пытаются препятствовать праву на АГС. Они распространяют слухи об АГС, которые не соответствуют действительности.
Например?
О том, что АГС это только для тех, у кого это связано с религиозными убеждениями. Только для тех, у кого...
Принесите справку, говорят.
Да.
Или для вегетарианцев.
И сейчас это правда...
Или приведите религиозного учителя, допустим,
своего. Да, своего учителя.
Ну, знаю я одну вегетарианку, Мария Алехина. Но она сидит со своим вегетарианством. Я прошу прощения, тогда, Филипп, вы тоже ведь собрались на ОГС?
Да, я подавал...
Убеждение?
Убеждение присутствует.
А почему, как вы это написали?
Потому что я против насилия, кардинально против. Любое пребывание в социальных институтах по типу армии, допустим, даже военных учреждений, институтов, военкоматов, губительно для человеческой личности, души. Оно съедает человека.
Вам не кажется, что вы так походя обошли... унизили, обругали несколько десятков миллионов человек... И много миллионов умерших, которые проходили военную службу?
Мне не кажется, я говорю про частности. То есть кому-то нормально, а кому-то ненормально. Допустим, для меня это неприемлемо, что я не могу. И так как встречаются и другие личности, которые не могут терпеть...
А я спрошу от имени широких масс, а чем это вы такой особенный?
Я? Ничем.
То есть вы как все?
Допустим, да.
Тогда и все должны уклоняться? Только духу не хватает?
Нет, уклонение это...
Если... Ну, хорошо, идти на альтернативку. Идти на альтернативку.
Да.
Вы считаете, что в идеале...
В идеале мы должны перейти к контрактной армии. И, то есть, хочешь идти в альтернативную, хочешь идти в контрактную. Получай стаж, получай деньги и не... И имей с собой человеческое обращение к себе. То есть ты человек, ты этого заслуживаешь. Только потому, что ты человек.
А вы знаете, что первые вам скажут в военкомате, если вы там уже еще не были?
Был.
Может быть, теперь не скажут, но подумают.
А что сказали? Вот он говорит, что он уже был.
А что вам сказали?
Мне начали они начали месить воду в ступе, вот на первых стадиях.
А вам не сказали, неужели вы не хотите стать мужчиной?
Нет, они мужик ли ты и так далее, такого не было. У меня было все достаточно гладко в этом.
Они сказали это вашей маме, я знаю, как говорила Полина. Мама сказала спасибо, но уже как бы без вас обошлись.
Да, Сергей Егорович, что значит пацифист?
Вот пацифист – это почти то, что Илья сейчас изложил, то есть, значит, стремление жить без войны, стремление жить безо всего военного.
Да,
вот
да.
Этому, но этому надо учиться, это надо осознать.
Но этому надо учиться в Академии не Фрунзе, потому что главные защитники мира…
Да, так вот в этом есть коллизия, когда вот я прихожу в военкомат и начинаю с каким-нибудь призывником объясняться.
А кто вас туда пускает, пацифисты?
Как? Я сам захожу легко вместе с любым призывником в приемный день.
А моих родителей, да. Не родителей, моих представителей, которые, на которых была оформлена и доверенность по закону, не пустили в здание.
Нет.
Не в здание, а в, на заседание.
На заседание. Ну и Господь с ним. Но это по-разному бывает. Я раз 10-15, наверное, бывал на разных заседаниях. Уже в заседаниях призывной комиссии с разными призывниками. Вот. Но я-то хочу сказать, что вот момент здесь какой? Мы же боремся за мир вместе с полковником. Знаете, вот полковник говорит, я борюсь за мир.
Так.
Я вот здесь с ружьем стою, и поэтому мир. А я говорю, что мир не поэтому, а мир потому, что мы культурные люди и не собираемся воевать ни с кем. И если мы будем разоружаться, то мир будет еще более прочным, надежным и не требовать никаких военных расходов, которые мы вот несем. У нас же просто триллион уходит только на вот призывную систему, например, каждый год. Мы выкладываем триллион рублей за просто так.
А вот вам жалко?
На то, чтобы... Конечно, не только мне, а пенсионерам же, вот этим самым учителям, врачам и прочим-прочим, всем бюджетникам. Зачем триллион выкидывается вот на призывников? Вот сидят молодые люди. Их больше полумиллиона. Полумиллиона.
Слишком много чести на нас тратит, но вот денег, это какая-то совершенно огромная сумма.
Честь не честь, но они потрачены. Причем их употребили не только вы, как вот солдаты, которые живут в казарме. Там, и
хорошо, что-то. Сергей Егорович, давайте без демагогии. Потому что нам говорят политологи? Они говорят, что когда рейтинг президента России упал, что сделал президент России? Повысил зарплаты военным.
Да.
Почему такая убежденность, что если повысить зарплаты военным, народ повысит рейтинг президента? Елена Владимировна. Вы сталкиваетесь с милитаризмом в простых людях?
Сталкиваюсь, конечно. Вы знаете, вот все военнослужащие, к нам же обращаются не только призывники, но и военнослужащие, которые бегут из армии.
Срочники.
По призыву, военнослужащие по призыву, и родители их, которых в армии не лечат, доводят до состояния вообще уже совершенно катастрофического, с которым обращение, унижающее достоинство человеческое, они обращаются к нам. И большинство из них... как ни парадоксально, шло в армию добровольно и считали... Я говорю, а зачем? Я спрашиваю, а зачем ты шел в армию?
С желанием, да.
Я говорю, ну вот по-человечески, для чего ты шел в армию? Он говорит, ну как? Это родину защищать, поучиться. То есть вот такие некие штампы, да? А как? А в чем заключается защита? Как это связано? Мне кажется, что здесь еще вопрос в том, что с призывом сталкивается очень молодой человек. И он просто не успевает иногда... Очень часто просто даже не успевает разобраться, зачем, к чему. Это по-пацански, да, вот пойти в армию. То есть вот с такими вещами, в том числе, тоже стереотипами сталкиваются.
А вам не случалось и всем остальным встречаться с людьми? Я помню таких вот военнослужащих по некрологам в Комсомолке во время Второй Чеченской войны печатали некрологи погибших, Царство Небесное. И там были некрологи жутковатые, потому что вот такой-то ходил в Дом пионеров, ну, как там они переименованы, в кружок юных десантников. Потом получил тоже уже в школе какую-то военную специальность. Потом он ходил, учился снайперу. Потом он погиб на фронте в Чечне.
Это есть школа милитаризма.
Вы таких встречали? Такие приходят, уже готовые к армии, и все-таки столкнувшиеся с действительностью.
У нас, я помню, да, у нас, например, из Каменки... бежал парень, который очень готовился к армии. Он ходил, там спортом занимался, там паркуром всяким. А потом столкнулся вот с таким обычным казарменным свинством. И он бежал. Он пешком там километров 40 по лесу бежал. Ну, в конце концов, там он комиссовался, уволился из армии. И просто я понимаю, что очень часто для того, чтобы сопротивляться этому, нужна определенная вот такую силу, мужество и внутренний стержень для того, чтобы этому сопротивляться.
То есть, чтобы сопротивляться службе в армии, надо быть настоящим военным.
Ну, сопротивляться системе нужно иметь определенный такой стержень.
Я могу привести пример прямо вот. Значит, мой старший ребенок, которому сейчас уже почти 40, когда ему было в 92-м году 18, значит, он занимался единоборствами. У него был черный пояс там по какому-то рукопашному бою. И он говорил, что мне пойти в армию, это как нечего делать, я там типа не пропаду и все что-то буду защищаться. Вот мне пришлось ему объяснять, что здесь не вопрос, ты идешь не на ринг, ты же как бы, тебя же зовут туда на защиту Родины, ты должен делать что-то другое, а не драться со служивцами. Понимаете? То есть получается, что цель пойти в армию, это значит подраться с кем-то за свое могучее достоинство. Вот, когда они подходят так, да, что. И поэтому ему приходится объяснять, что ты идешь как бы на защиту Родины, ты должен там что-то совершенно другое делать-то, если ты хочешь защищать Родину, соответствовать этому. Вот. Но у тебя есть вполне возможность, и это я ему объяснял в 92-м году, что, пожалуйста, вот вышел закон, Конституции только что принято, ты имеешь право в армию не ходить вообще, а заниматься гражданской деятельностью. Что, собственно, он и сделал тогда.
Филипп, ну и Арсений тоже. Если бы армия была вот без того, что Лена назвала свинством, а вот как американская или шведская, у вас все равно была бы та же позиция?
Да, абсолютно.
Вот совсем-совсем положив руку на сердце, что не от свинства, не от пыток, которые называются дедовщиной, а вот просто. Тогда, Лев Семенович, на ваш взгляд, какой процент людей, которые вот принципиальные убеждения, как у сидящих здесь, и какой те, которые не хотят погибнуть, не хотят вляпаться в пытки, хотят сохранить достоинство?
Я думаю, у большинства сегодня тех, кто заявляет об АГС, конечно, неприятие военной службы как таковой.
Потому что
на сегодня это, честно говоря, 80% почти это религиозные убеждения, и это в основном свидетели Иеговы, которые, когда служба начиналась у нас в России и была 42 месяца, а не 21, как сейчас, они, как последовательные по своему вероисповеданию люди, вытянули на себе альтернативную службу в России. Потому что если бы не они, кто бы пошел?
80% от какого числа? То есть вот ежегодно количество?
Начиналось человек 500.
Ну да, там не больше 1000 было в год.
А сейчас год. Меньше, больше?
Сейчас расскажу по статистике, да?
Сейчас порядка 1000.
Вот сейчас висел, просто недавно был на сайте Роструда, висел список поименный, потом его убрали, потому что персональные данные. Там был список из 300 человек, которым предлагалось конкретное уже место. То есть это люди, в отношении кого принято заключение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, и кому предлагалось пойти работать. Конкретное место указывалось. Мы не знаем, кто из этих людей пошел, а кто оказался по состоянию здоровья негодным и получил, и вообще никуда не пошел. Ну, то есть 300 человек, не более 300, да, понятно. То есть кто-то там какой-то процент, может быть 50%, может быть 30% оказались негодными и вообще никуда не пошли.
Дело в том,
И я вот хотела сказать, что действительно, вот то, что Лев Семенович говорил по поводу свидетелей Иеговы, действительно, они первыми тропили вот эту целину. Но дальше ситуация сегодняшний день, ситуация все-таки поменялась.
Менялась.
По крайней мере, для Петербурга большинство людей стало светскими, гражданскими. То есть я не знаю, так сказать, верующие, неверующие, это их личное дело, но люди, которые пишут не в связи с вероисповеданием, а в связи с определенной позицией, убеждениями. И их стало сейчас больше подающих.
Дело в том, что те же свидетели Иеговы, они в любом случае пробьются. У них есть организация, у них есть юристы, которые в случае чего защищают. А человек, который идет по убеждениям индивидуальным, и не очень хорошо подготовлен, и с нами на контакт тоже выйти не всегда может, не всегда знает, кто может вообще-то публично поддержать в том же суде, на той же призывной комиссии. Таких людей очень много. Но их отфутболивают на подступах ЭГС. Им всячески или вешают лапшу на уши, дезинформируют. Я тоже с этим столкнулся, когда мой старший сын пришел в военкомат с заявлением на ЭГС. Ему еще не исполнилось 18 лет, а заявление по закону надо подавать за 6 месяцев до того призыва, когда ты должен быть призван. Он в соответствии с законом за 6 месяцев и пришел в Бутовский военкомат в Москве. Ему очень мило, вежливо сказали, что вот тебе исполнится 18 лет. Тогда приходи, мы у тебя возьмем заявление. Сейчас пока ты еще ребенок.
А потом скажут опоздал.
Да, а потом, если бы он поверил, и если бы я там с ним не находился, то, знаете, извините, но я что-то в этом законе знаю, потому что я его писал. Ну, сразу изменилась, конечно, тональность, нас пригласили в кабинет, сказали, вы не думаете, что мы за взятки вымогаем. Ходят такие слухи. Но это не так, вот я же с вас взятку не прошу.
Понятно. А они напоминали, что у них тут полигон рядом?
Нет, нет. Нет.
Не делали таких
намеков. И потом уже они за второго сына заявление приняли, и на призывной комиссии он ничего не доказывал, по сути дела. Только рот открыл, мы сказали, да-да, мы знаем.
Давайте Левинсонов не берем. Хорошо, тогда вопрос к Филиппу.
Илья.
К Илье, я прошу прощения. Илья Филиппу, да, я прошу прощения. Как девушки к этому относятся? Ну и просто знакомые.
Мои знакомые и, собственно, мои пассии спокойно к этому относятся, по большей части меня поддерживают. Многие действительно были до общения со мной жертвами дезинформации, которая стоит, освещает этот вопрос, так сказать, своим видением, своим ложным видением. Но пообщавшись со мной, почитав те источники, которые я им порекомендовал, они изменили свое мнение. Даже один мой хороший друг сказал, что после окончания, возможно, будет тоже подавать. Он с удовольствием нашел свою
профессию. То есть вы не стесняетесь, секреты не делаете?
Нет, я говорю, что...
И даже так...
Спокойно.
Лена, а есть корреляция? Жизнь в провинции, жизнь в столице, уровень образования?
Есть. Есть. Знаете, я просто в силу своего круга общения, я всегда думала, что все молодые люди не хотят идти в армию. Это нормально, в силу своего специфики, своего общения. А когда мы стали выезжать...
Вообще, от историка мне странно такое слышать, потому что в силу профессии вы должны бы знать, что большинство мужиков воевали.
Мне казалось, что сейчас эта ситуация другая. А когда мы стали выезжать, и общаться больше, выезжать в другие города, я поняла, что ситуация другая. Да, ситуация другая. И даже мой родственник, когда я ему говорю, он в школе работает, я говорю, слушай, пообщайся, может быть, мы там какие-нибудь занятия для людей. Он говорит, да, они все спокойно. А потом, заинтересовались. Вот. То есть, действительно, все-таки, скажем так, Москва, Петербург в большей степени антиармейски настроены. Я имею в виду среди молодых людей. А в других регионах, естественно, тоже очень по-разному. Но мы общаемся тоже через интернет. И такие, знаете, точечки такие. Вот раз, откуда? Из Новосибирска. Раз, из Екатеринбурга. Раз, еще откуда-то. Вот. То есть, скорее, такое точечное сопротивление идет. Вот. Но я думаю, что на самом деле все равно развитие идет в этом направлении, и все равно это расползается.
Есть какая-то зависимость между тем, ведет российская армия активные боевые действия или не ведет? То есть вот война в Чечне, война в Грузии, давали
мне
всплески?
Трудно как-то здесь проследить, потому что я не настолько долго работаю с этой темой, чтобы отслеживать какие-то... Мне кажется, что в большей степени...
Мне кажется, другие должны давать как раз импульсы на ГЭС. Вот для меня война в Чечне и вообще войны, когда войска используются внутри страны, они как раз являются импульсом для альтернативной службы. И я об этом писал в своем заявлении на альтернативную службу. О. Да, даже прямо
о том, что... такой экстремистский текст. Вообще слово «экстремист» не звучало?
У меня был абсолютно экстремистский вызывающий текст, специально вызывающий, и они его до сих пор отказываются рассматривать. Я писал там даже...
Они
как-то теряли куда-то. А у вас больше в компьютере осталось?
У меня осталось с печатью о том, что меня приняли.
Юрист.
Да. И там я ссылался еще на статью закона о воинской обязанности, где говорится о том, что каждый военнослужащий должен проявлять патриотизм, что не очень понятно, что значит... И ссылался на Льва Николаевича Толстого, который писал о том, что патриотизм – это варварство. Да. И вообще защищать отечество с оружием в руках – это, правда, варварство, когда оно не защищено на огромном количестве других фронтов, вот, социальных, в больницах, и в школах.
Я могу сказать по поводу Чеченской войны, да, что...
Все-таки,
да. Да, поскольку я начал где-то примерно с 90-го года заниматься вот этим продвижением альтернативной службы, и это было еще до начала Чеченской войны. А Чеченскую войну стало проще агитировать. Вот, понимаете, вот когда я же как бы вот беседую с людьми, да, вот приходит человек, хочет что-то такое, или с кем-то консультации проводишь. Во время Чеченской войны ты просто говоришь, что ну посмотрите в телевизор.
Да, там... они увидят отрубленные головы. Так,
да, они это и видели. Пока НТВ это показывало, значит, они видели вот эту
правду. И сердце должно загореться желанием отомстить.
Нет, вот у кого-то оно зажигается желанием отомстить, собственно, для этого и показывается часто. Вот. Но реакция это бывает разная. Для кого-то это вызывает желание отомстить. А некоторые задумываются о том, от чего это так вообще произошло. И откуда весь этот процесс
взялся. И не постановочный ли это кадр?
Нет, нет, не постановочный. И многие заявления, вот такие, как Арсений писал, я читал, мне присылали ребята, вот, которые подают заявление, там чеченская и афганская войны частенько фигурируют.
А почему афганская?
Потому что... А потому что, я же им говорю, значит, вы когда пишете заявление на альтернативную службу, от вас просят объяснений. Да? Они же говорят, объясните, почему вы не хотите в армию. И тогда они говорят, ну я же вот видел афганскую, читал про афганскую войну, я вот видел чеченскую войну, и я не желаю в этом участвовать. Вот так вот.
Знаете, можно немножечко? Я хочу сказать, что мне кажется, что сейчас... Все-таки сознательный отказ от военной службы, то есть вот, когда человек заявляет, я не буду служить в армии, вот мотивы отказа, они все-таки меняются со временем, да, и с историей эти мотивы меняются. И мне кажется, что на сегодняшний момент все-таки ну, настоящим мотивом отказа людей не столько сам антимилитаристский, да, антивоенный, ну понятно, потому что это эпизодический какой-то момент, сколько какие-то ну, более общечеловеческие гуманистические вещи вот, распространен. Ну, может быть, это мое мнение, может быть, это круг моих, как бы, ну, знакомых Понятно. С тем, с кем я работаю, ребят.
Провокационный вопрос, потому что одно дело говорить про Афганистан 15 лет назад, а другое дело говорить сегодня. Не попадается ли мотив такой вам в военкоматах, да и просто в разговорах, что посмотрите на Америку? Посмотрите, ведь там же люди идут в Афганистане и воюют точно так же, как наши воевали. Так что на самом деле даже передовой отряд человечества, тут сразу США становится передовым отрядом.
Да вот. Нет, они еще сразу Израиль очень начинают любить.
Израиль?
Те же люди, которые там лет 20 назад значит, были антисемитами, они вдруг сразу начинают любить Израиль и говорить, что это самое, смотрите, как
это вот, примерная, здорово. Это примерная организация, которой...
Вот, как, вот смотрите, вот, как видите, у них в армии даже девушки армия хотят какая-то. Служить.
То есть у них МОСАД, здесь КГБ.
Да.
Вот. У них ЦАХАЛ, здесь... Что бы вы сказали в таком... Если бы встретились с такой агитацией, чем вы хуже американцев-то?
Я?
Да.
Ничем. У них хочешь в армию, иди служи, хочешь, не служи.
А в Израиле все служат.
А в Израиле все служат.
Девушек призывают даже.
Вот, допустим, израильтяне, может быть, родину любят, а я могу родину, допустим, не любить.
То есть вы все-таки согласны с тем, что уклонение от армии – это проявление нелюбви к родине?
Нет, не согласен.
Тогда что же вы говорите?
Например, я могу обозначить себе родину, что я гражданин мира. Я люблю всю, весь мир. И как я могу воевать внутри своей страны?
Знаете, можно я как бы скажу, что, да, по этому поводу? Мне кажется, что сегодняшний граждан. Вообще призыв в армию, он вообще не имеет отношения ни к военному делу, по большому счету, ни к каким-то реальным военно-стратегическим задачам. Мне кажется, это вообще какое-то явление, которое вот пришло к нам, да, и которое остается по совсем другим причинам. Не даже не по военно-стратегическим, не по каким-то патриотическим, а по каким-то совершенно другим причинам оно продолжает оставаться. Обязаловка служить в армии.
Торможение сознания. Да,
это дисциплинировать. Прививка дисциплины и подчинения. Почему еще вот я, например, выбираю альтернативную службу? Потому что на военной службе действует вот этот принцип единоначалия, когда командир-начальник отвечает за все стороны жизни военнослужащего.
Беспрекословного
подчинения. То есть нету частной жизни, у военнослужащего нету ничего личного.
Почему? Там тумбочка есть?
Нет, угу. То есть тумбочка, за нее тоже отвечает командир-начальник.
Который можно найти мыльницу и, даже за все, и собрать туда гашиш со всей
за
части.
За все абсолютно. А альтернативная служба – это как раз обычные трудовые отношения, когда есть защищенные трудовым кодексом, твои трудовые права, когда есть 8-часовой рабочий день, и, ну, это более человеческие отношения.
Ну, видно, что вы юрист, а не трудящийся. Я прошу прощения за противопоставление. Вот когда вы начнете защищать права трудящихся, вы узнаете, как они защищены и насколько...
Ну, их можно защитить. А военнослужащий не может защитить свои права. Ему это сделать сложнее, потому что ему сложнее отправить жалобу, ему сложнее ее написать.
Других. Это же важнее. А чем вам не нравится единоначалие?
Мне потому что ценна моя собственная частная жизнь, которую я хочу иметь хотя бы, потеряв 8 часов на работе.
В зоне своей ответственности. То есть там, где ты работаешь, там ты хочешь.
За что ты сам отвечаешь. А в армии ты не отвечаешь ни за что. Ни за одно свое движение, потому что за все отвечает командир-начальник.
А какую родину он защищает, солдат? Вы можете ответить?
Солдат не защищает родину, командир-начальник защищает.
Но в порядке справки я все-таки, наверное, сказал бы так. Один из американских социологов, это восходит к Огюсту Конту, основателю социологии, потом об этом писал Герберт Спенсер, они разделили все государства на военные и торговые. Это старая, видимо, традиция буржуа, слегка презирать феодалов. Когда буржуа решает вопрос кошельком, феодал решает вопрос мечом. И тогда была создана концепция государства гарнизон. И до сих пор многие американские социологи бьют в набат и говорят, что в государстве, в США, слишком много значений и влияния получают люди, привыкшие решать вопросы по-военному, из военных. И тренд в масштабе всей планеты именно такой. Но там этому сопротивляются. В России АГС-защитники я вижу, но людей, которые понимают, что существует угроза страны-гарнизона, государства-гарнизона, таких я не вижу. Но я думаю, что... Вот, Лев Семенович, закон-то принят. Но первое отличие армии, я думаю, и в этом смысле первое отличие армейской страны, если таковое возможно, что в ней законы, они как вот в красном уголке. Висит плакат и висит. Но для солдата один закон. Что скажет сержант или кто у нас в российской армии?
Ну, лейтенант.
Майор.
Это все так... Я больше скажу, вообще-то задача, одна из задач альтернативной службы, если бы на нее был беспрепятственный, как это написано в законе, и свободный доступ любого желающего, это стать тем рычагом, на который надавив, можно улучшить ситуацию и в армии.
Вот-вот-вот, да. Развалить Россию, да, это
более. Состязательность двух видов службы. Я больше скажу, не обязательно плохо относиться к армии, к военной службе, чтобы идти на ГС. Ну, вот, предположим, можно двух девушек любить, а выбрать одну.
Не слушайте, Илья, не слушайте.
А выбрать одну. И с большим уважением относиться к тем, кто...
В этом смысле я очень сильно укрепил российскую армию. Потому что я больше 1000 человек не пустил туда, которые могли бы прийти и разваливать ее своим пацифистским поведением.
И в результате туда берут даже наркоманов иногда, насколько
да,
я понимаю.
Да. Но это уже их проблемы. Они
нет,
берут.
Это наши проблемы. Это наши проблемы.
А что же? Наркоманам лечебница нужна, а не армия.
Ну, насколько я понимаю, в России господствует концепция, что наркоману нужна тюрьма. прорываются в армии распространены наркотики?
Да.
Конечно.
У нас совсем, знаете что, ну, собственно говоря, в армии так же, как и на гражданке, с той же степенью распространены, только ситуация там другая. У нас совсем недавно был случай, то, что в армии, как бы, ну, то, что по частям ходит гашиш, как бы это не открытие. Да, но он ходит и ходит. Только там периодически ведется такая борьба. Но борьба ведется как? Выбирается кто-нибудь один, и его показательно порят. У нас был совсем недавно случай, Кирилл Черняков, значит, пришел, значит, командир, говорит, что есть что-нибудь запретное, посмотрел, нет ничего. В это время лейтенанты пришли, открыли его тумбочку, к вопросу о тумбочке личной, достали оттуда мыльницу и торжественно вынесли. И в эту мыльницу, видимо, поскидали уже все собранное со всей части.
Ну, если со всей части в мыльницу бы не влезло.
Ну, я не знаю, сколько там, ну, не со всей части, но, в общем...
Сколько им удалось собрать?
Да.
Сколько было, не жалко.
В общем, в результате, то есть... Все следствие, весь суд строился на показаниях одного человека, который при этом сам был уже обкуренным, и которому, видимо, сказали, что если ты сейчас не дашь нужные показания, то ты пойдешь уже не свидетелем. Человек получил 4,5 года. 4,5 года. Причем он хотел служить в армии, он так всем писал фотографии, слал, что вот с присяги я в армии. И вот это совершенно... Ему 19 лет. 4,5 года.
Ходил, послужил.
Хотела вот послужить. Эта ситуация...
Нет, ну это подставное, да, использование наркотиков.
К сожалению, это мыльница. Да. Перед этим у нас был парень, у которого в сапоге, у него не было, видимо, мыльницы, ему в сапог положили.
Я опять возвращаюсь к вопросу. Альтернатива, само слово звучит страшновато, мне кажется, в современной
преступно?
России.
Это
да, как некоторый экстремистский лозунг.
Ну да, это мне же даже сказали, я помню, что в суде позиция одного из военкоматов была, ну, что почему? Попова обучает молодых людей, внушает молодым людям антипатриотические настроения, да, и, значит, в общем, что-то пренебрегает нашими традиционными ценностями.
Вот. Ну, я бы сказал, первая традиционная ценность – беспрекословное выполнение приказа. Современное российское законодательство запрещает выполнение преступных приказов?
На военной службе.
Но, так,
а вне армии
понятия.
Никто никому приказов не отдает, кажется?
Такого,
у нас,
да,
это у нас нет такого понятия.
Зона умолчания, по большому счету.
Приказ есть приказ, подчиненный должен выполнить.
Хоть мне казалось, что за это велась борьба в начале 90-х, чтобы вставить...
Нет, она есть. Можно не выполнить приказ.
Потом ты должен доказать,
что он будет долго-долго... судиться по поводу неисполнения этого приказа.
Да, вот именно.
Обычно это заканчивается увольнением вот этого невыполнившего приказ.
Ну, увольнение.
Худо-бедно, значит, разными другими способами, но, значит, изгнанием этого человека из армии. Это даже часто происходит среди офицеров. Офицеров таким образом выдавливают из армии, которые проявляют свобода мысли какой-то, свобода действия.
Так, прошу объяснить, откуда произрастают такие офицеры в такой структуре?
А это естественный процесс. Любая попытка, значит, как бы воспитать всех единообразно порождает не только тех, кто поддается этому воспитанию, но и тех, кто протестует против такого воспитания.
Это всегда... Арсений Львович, вы чувствовали на себе военное воспитание? Я не имею в виду, конечно, семью в школе.
В школе нет, я учился в такой школе, мне повезло со школой, которая не являлась таким этим институтом государства. Это было очень частное.
То есть не было ничего?
Нет, нет. Ну, я избежал этого. Но я понимаю, что это, конечно, есть, и во многих школах это насаждает вот этот вот ложно понимаемый патриотизм.
Да, давайте допросим.
В частности, в моей школе была такая... вещь, как военно-патриотический клуб и прочее. Но я туда не ходил, так как ни патриотом, ни другим себе. Ярлыков на себя не вешали таких.
Знаете, по поводу школы. Я просто тоже долго работала в школе. Ну и когда я пыталась среди коллег там в раздевалке или в учительской какие-то такие диссидентские беседы начинать вести, на меня, значит, так сразу, как, а кто же будет нас защищать, там, наши тетеньки сразу все говорили. А потом я встречаю свою коллегу уже спустя несколько лет, я говорю, как дела? Она говорит, ой, Да ничего, тут милиционер приходил, спрашивал сына, в армию интересовались. Я ему сказала, вы своего сына отпустите в армию? Нет. И я нет. И дверь закрыла. Я говорю, во, отлично. То есть у человека что-то начало меняться, как только коснулось.
Мне очень было забавно. Мне кажется, вы неверно интерпретируете дискурс вашей коллеги, потому что она в сущности процитировала Шарикова. На учет возьмусь, а воевать не буду.
Да, это очень распространенная позиция.
Она меняется, меняется.
Эгоизм меняется. Из эгоизма не может вырасти альтруизм. Из желания защитить своего ребенка не вырастет желание защитить чужого ребенка.
Ага, как мне говорил Гоша, мой сын все время говорил, да, мам, ты сначала всех остальных защищаешь, а про своего-то в последнюю очередь.
Да, это мудро. Потому что на вас родители как-то влияли в вашем решении? Может быть, они даже хотели, чтобы вы служили?
Сестра моя повлияла в моем решении. То есть она...
А родители не возмущались? Сказала,
нет, им совершенно все равно.
Как бы
то
все
есть,
равно,
как, да? Конечно, типа в армию плохо, а на остальное как... А дальше решай этот вопрос своим, по-своему, как ты считаешь нужным.
Среди солдатских матерей есть такие, которые приходят до того, как пришла первая посылка?
Повестка, да?
Прошу прощения, да, повестка.
Есть, да, есть родители, которые приходят еще, когда детям 16-17 лет. То есть, на самом деле, мы все время говорим, что как раз вот в этом возрасте надо начинать заниматься, когда первоначальная постановка на воинский учет, когда формируется план призыва, чтобы уже, так сказать, войти в тему и грамотно действовать.
Удивлю ли я вас, если скажу, что вот по моим представлениям, хотя я не представлю бумаги из ЖЭКа за подписью, обычно среди родителей в столицах принято начинать где-то в 6-7 лет окучивать медицинскую карту мальчика для того, чтобы к 16 был хороший, надежный диагноз типа сколиоз или что-то еще в этом духе. Я не буду сейчас всех перечислять. Как бы вы оценили процент? Вот родители, которые хотят, чтобы дети шли, которым безразлично, которые хотят помочь стать эгоистниками и которые предпочтут взяточничество и фальсификацию.
Вы знаете, я поняла, я не могу сказать может статистикой быть, да. С процентами, но вот я хочу сказать, что, к сожалению, я бы сказала так вот, разделила. Есть родители, которые настроены, скажем так, проармейски, они хотят, они считают, что это вот они станут мужчинами,
школа да, жизни,
вот,
да,
вот вся вот этот, да. Вот, так сказать, вот этот весь дискурс. Есть родители, у которых есть тревога, потому что они понимают, что там происходит, есть страх, да. А вот дальше, к сожалению, вот дальше идет такое разное отношение. А, к сожалению, очень большая часть родителей, которые, ну, скажем так, настроены, да, настроены против военности, против того, чтобы...
Ну, спасти ребеночка своего.
И, в общем, наверное, это не самое плохое чувство. Сейчас поясню, почему. Потому,
не надо зачем пояснять, надо? Дальше. Раз.
Вот здесь, мне кажется, к сожалению, вот часть людей, им кажется, что система их загоняет в угол. Либо ты служишь, либо ты платишь. И, к сожалению, большинство вот этих людей, которые могли бы стать нашими соратниками, да, и нашими вот здесь вот двигать эту систему, они уходят по пути, потому что им кажется страшно, одному не справятся, они все равно его отнимут, заберут, и они идут через проплату.
А можно ли я вам чуть-чуть
вместо того, чтобы идти через борьбу?
Горчицы, потому что я скажу так, большинство людей, которые платят, это люди с хорошим образованием, это интеллигенция,
да?
В современном смысле слова, и то, что они платят, мне кажется, прямо связано с той психологией, которая не имеет по роду занятий, потому что это советская интеллигенция, или, скажем так, казенная интеллигенция. Они работают в казенных институтах, в казенных издательствах, в казенных толстых журналах. Они получают зарплату от государства, и так как они ведут себя на работе, решая проблемы, так они решают и проблему военную. Они на работе не становятся в оппозицию к начальнику отдела, к начальнику, директору института, к министру образования, только самые большие напишут челобитную слезную. Но также они тогда решают проблему армии. Лучше заплатить 10 тысяч, сейчас, наверное, такая ставка. Вот. Но психологически нет, точно
говорить.
Сколько?
150 тысяч.
Вы в рублях считаете?
В рублях,
ну,
да.
Кто же так делает?
А, вы в евро хотите?
Ну, что? Нет. В долларах.
Под 200, наверное, тысяч.
Наша задача – это сломать такую систему, как-то ей противостоять. Она сегодня имеет место, конечно.
Она имеет место, и, к сожалению, даже вот в среде, казалось бы, так я говорю, да, там демократической братья, с которыми там ты встречаешься на каких-то митингах, еще на чем-то, и вдруг ты понимаешь, что они говорят, ну, вот если хочешь долго, долго, бесплатно, иди в солдатские матери, а если хочешь быстро... Иди вот в адвокатскую коллегию там такую-то, да? И там вот быстро и
в смысле, где передают?
Ну да, касса такая.
Касса.
Вот. И когда я это слышу, и мне говорит человек, с которым мы вот какие-то, по каким-то вопросам были вместе и что-то делали вместе, мне вот так обидно, я начинаю опять объяснять, почему это неправильно, почему не нужно поддаваться, почему нужно сопротивляться. И понимаю, что на меня смотрят так иногда, как на идиотку.
Тем более, что...
Ну, идет в греческой культуре, как теперь все знают, это человек, уклоняющийся...
Да-да-да.
Тем более, что выбор-то есть другой. Вот что важно. Есть альтернативная служба.
Ну, есть правовые механизмы сопротивления.
Верно. Человек может, конечно...
То, что на тебя смотрит как на идиотку, не лишает тебя возможности смотреть на них как на идиотку, которые ни за что отдают 200, там, 100 тысяч рублей, они отдают просто так. И думают, что они что-то там защитили. Это неправда.
Я думаю, Сергей Егорович, вот я все-таки повторю свой вопрос. Мне кажется, вам не кажется, что люди покупают стиль жизни?
Да.
Потому что вот...
Знаете, все очень по-разному.
У меня есть прям живой пример, который сейчас происходит.
Да.
Значит, среди моих детей и племянников, которых я всех освободил от военной службы через убеждения, их человек 5 наберется.
Вам нужно нашивку делать за
каждую сотню. Я уже полковника антивоенной службы я уже прошел.
Значит, пояс такой.
У меня сейчас есть племянник Федя, который в силу некоторых каких-то своих связей с друзьями, знакомыми, там еще что-нибудь, он почему-то уверен, что без 100 тысяч рублей в военкомат приходить невозможно. То есть, ну, как-то, то ли...
Неудобно.
Да, то есть тебя сразу там расстреляют, или что-то... Я же его спрашиваю, а чего ты боишься? Что там с тобой произойдет? Он говорит, ну, нельзя, вот все. Ну, потому что ему друг Дима сказал, что нельзя. То есть идешь в военкомат, если хочешь, чтобы там все было как надо.
Ну, до революции называлось «барашек в бумажке».
Да, вот он говорит, 100 тысяч. Я говорю, какие 100 тысяч? Ты что? Я ему привел уже все примеры, там, и так вот то, что мы здесь все сегодня рассказываем, как об стену горох, абсолютно ничего невозможно. То есть вот он не...
Надо еще говорить, что дача взятки, это тоже преступление.
Он уверен. И это даже ничего не... Потому что друзья, которые ему это объясняют, сами из полиции работают. То есть это своего рода, знаешь, как бы коррупция нагнетает, она же должна готовить себе кадры. Знаешь, и она должна пугать публику тем,
пугать.
Что...
Значит, да. Хорошо, вот к Арсению Львовичу у меня вопросов нет. Он юрист, будущий Магнитский, все ясно, человек выбрал карьеру. Да, а вот к Илье у меня все-таки вопрос. Вы понимаете, что вот АГС – это ваше маленькое начало всей жизни, и что она не будет тривиальной, эта жизнь при таком начале? Что вас вдохновляет все-таки?
Что?
Не было искушения просто отмазаться деньгами?
Конечно, были. У кого не бывает разных мыслей, как решить какую-то...
Денег не хватило?
Проблему нет.
Или вы, как Сергей Егорович, решили сэкономить?
Я считаю, что я в каких-то моментах на деньги очень жадный. Вот. Я не хочу, чтобы какой-нибудь товарищ из больницы, военкомата... обогател за мой счет, пусть он лучше работает за свою зарплату, и эти 100 тысяч, вот мне нужно, допустим, чтобы отложить 100 тысяч, проработать, ну, полгода, допустим, и, ну, даже побольше. Это сильно ударит по моему карману. Я могу хорошо жить, помогать людям, там, допустим, какие-то деньги... На что-то потратить то, что мне нужно, другим нужно с долгами расплатиться или как-нибудь так. А он себе машину купит, а может даже и две.
И... Спасибо, Илья. Наше время закончилось. Я думаю, что действительно тогда вот все слушатели могут выбирать. Экономить, начинать новую жизнь, рисковать, быть мужчиной военного типа или мирного. Все пути открыты перед вашим взором. Вы слушали программу «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона был Яков Кротов. У нас в гостях был Лев Левинсон, один из авторов закона об альтернативной службе, Елена Попова из петербургских солдатских матерей, Илья Филиппов и Арсений Левинсон. желающий пройти АГС, и Сергей Сорокин, заслуженный пацифист Российской Федерации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».